Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня четверг, 4 декабря, время 21 час в Киеве, 22 часа в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. Стрим долгожданный, назвали его «Файлы московских гостиниц». Понятно, перекличка с файлами Эпштейна. И лучшим для этого, возможно, собеседником сошли пригласить именно нашего товарища Андрея Космича. Андрей, рады приветствовать, рады видеть.
Тьма, идущая со Средиземного моря, накроет ненавидимый Путиным город. Исчезнут висячие мосты, соединяющие храм Василия Блаженного со страшным Кремлем. Опустится с неба бездна и зальет крылатых богов в парке искусств музеон. Большой Кремлевский дворец с бойницами. Продуктовый рынок Фуд-Сити, торговый центр Авиапарк, гостиницу Ритц-Карлтон, Коробейников переулок, Патриаршие пруды. Пропадет Москва, великий город, как будто не существовал на свете. Все поглотит тьма. На горизонте отчетливо виден приближающийся тяжелый свинцовый мрак, морок, несущий долгую череду катастроф, несчастий и утрат. Этот морок не имеет аналогов в прошлом. То, что произойдет, будет впервые. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа.
Такое, Андрей, парафраз с мастером Маргариты с Иерушалаем, который опускается.
А? Мастер Маргарита в новом прочтении.
В новом прочтении.
Новый морг.
Сейчас. Нас уже 3500 смотрят прямо сейчас. Просьба огромная прямо сейчас же разместить ссылки на этот эфир в ваших аккаунтах, социальных сетях и группах. Вечер уже точно не будет томным. И обязательно поставить лайк этому эфиру, обязательно же подписаться на канал Фейгин Лайв, если вы не хотите пропускать таких феерических эфиров. Ну что, Андрей, прекрасное начало, собственно, это задает тон нашей беседе. Я бы начал вот с чего. Поскольку, ну, тебе виднее там на месте. Видишь ли ты, что есть основания говорить о том, что в настоящем есть некое недовольство элит или даже бунт их против все продолжающихся событий, известно, связанных с войной и другими вещами, недовольство, которое из ропота изначального там переходило все выше и выше по нарастающей и достигло какого-то определенного предела. Видно ли это оттуда? Есть ли там что-нибудь отдаленно подобное? Что об этом московские салоны гудят? О чем гудят московские салоны?
Салоны.
Салоны тоже, да.
А город пил коктейли пьяные.
Ждал
новостей, что-то вот так. К сожалению, информация о том, что в России назревает бунт элит, мол, элиты недовольны Путиным, а Путин недоволен ими, к сожалению, эта информация не соответствует действительности. И я постараюсь вам наглядно объяснить, почему это так. Российская псевдоэлита в априори не готова к радикальным изменениям, потому что она их патологически боится и видит свое комфортное существование исключительно в рамках существующей системы, а не вне ее. Безусловно, московские гостиные находятся в эпицентре так называемого системного кризиса, который, как ты правильно, Марк, сказал, вызван войной и, соответственно, происходит обмеление финансовых потоков. Но главное, что их беспокоит, это возраст Путина. Возраст Путина берет свое. Путин постарел, а это, в свою очередь, усиливает внутриэлитные конфликты, как текущий конфликт, который происходит сейчас. между технократами, чиновниками и силовым блоком, где технократы, чиновники, естественно, проигрывают. При этом репрессивный инструментарий в отношении элит совершенно не имеет ярко выраженного системного характера. Это исключительно выборочные, точечные репрессии. Ну и, наконец, они видят, как возраст Путина отразился на качестве любимого им ручного управления страной. И вот этот инструмент ручного управления потерял былую эффективность, что в свою очередь снизил значимость не только двух ключевых институтов путинской системы – администрации президента и Совбеза, но и включая государственные компании, которые находятся под прямым контролем Путина. Соответственно, баланс сил сместился в сторону правительства. Но и премьер-министр, и его министры также перестали соответствовать вызовам времени. В этих условиях Путин и его ближайшее окружение видят выход из сложившейся ситуации в проведении кадровой ротации. Соответственно, это действие находит полное одобрение у российской псевдоэлиты. Вот мы начали с московских гостиных. Я хочу пояснить, что же такое московские гостиные. Московские гостиные – это симбиоз высших государственных чиновников и бизнеса. При этом московские гостиные не выступают как самостоятельная единица. Они являются неотъемлемой частью той или иной кремлевской башни. Например, башни Ковальчука или башни Чемизова. В настоящее время в России насчитывается около 45 таких башен. И самое главное, все эти московские гостиные друг друга ненавидят. Но при совпадении, при редком совпадении общих интересов, они объединяются и создают временные тактические союзы. Всю весну московские гостиные жили в предвкушении Новой Ялты. И Новая Ялта воспринималась вкупе с кадровой ротацией. Переход на мирные рельсы. И это была такая, как они предполагали, версия лайт. Но ожидание всегда мучительно. И вот одна из башен не выдержала и рванула вперед. Целью был выбран Собянин, который, как вы знаете, контролирует второй по значимости финансовый поток в стране. У министра правительства Москвы Алексея Немирюка и его гражданской жены, бывшей главы Росмолодежи Ксении Разуваевой, были проведены обыски. Предполагалось, что Немирюк обязательно заговорит, и это откроет дорогу к правой руке Собяниной Анастасии Раковой, которая, в свою очередь, также должна заговорить, и в итоге Собянин будет повержен. В московских гостиных называли две фамилии, фамилии наиболее вероятных сменщиков Собянина. От группы Ковальчука это Сергей Кириенко, а от группы Ротенбергов нынешний министр спорта Дегтярев. Но Ракову на съедение не отдали. И схема не сработала. Не сработала эта схема по одной простой причине. Потому что недооценили тех, кто стоит за Собяниным. И благодаря кому Собянин стал мэром Москвы. А это два непубличных профессора. Профессор Николай Егоров и профессор Ильгам Рагимов. Но самое важное, то, что эти два скромных человека являются ближайшими друзьями Путина, его однокурсниками по юридическому факультету ЛГУ и входят в ближайший круг Путина. Вот эти люди и отстояли Собянина. Кстати, бытует ошибочное мнение, что старостой группы, где учился Путин, был Александр Бастрыкин. Это совершенно не так. Старостой группы на протяжении всего времени был именно Николай Егоров. Собянина-то отстояли, но клан Ротенберга понес потерю. Неожиданная отставка Старовойта, министра транспорта, и его загадочная смерть, где версия, как говорится, самоубийство, как говорится, не бьется. Характеристику таких, как Старовойт, в свое время прекрасно дали Ильф и Петров. Характеристика идеально подходит под завхоза Альхина. Завхоз Альхин, который крадет, но плачет и стесняется из-за великих моральных терзаний. При этом Альхин, как вы понимаете, не способен на героический поступок. Альхин хочет жить, вкусно есть и сладко спать. Новым министром транспорта стал человек из группы Ковальчука, Андрей Никитин. Группа Ковальчука оказалась более расторопной, в то время как другие группы были деморализованы смертью Старовойта. Летом этого года умерла председатель Верховного суда России, однокурсница Путина Ирина Подносова. И за должность главы Верховного суда началась настоящая война. Рассматривались две кандидатуры: генеральный прокурор Игорь Краснов и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Очень-очень многие представители московских гостиных Краснова боялись, потому что за последний год Краснов нарастил очень большой политический капитал. Мало того, находясь на должности генерального прокурора, Краснову впервые удалось создать относительную автономию от центрального аппарата ФСБ. Также считалось, что Краснов, переходя на должность председателя Верховного суда, ему удастся пролоббировать на должность генерального прокурора своего человека. И это пугало московские гостиные еще больше, потому что таким образом формировался новый мини-силовой союз, но очень опасный. Такая спайка: Верховный суд, Генеральная прокуратура. И именно поэтому в качестве противовеса и была выдвинута кандидатура Александра Бастрыкина. Но решающее слово, как вы понимаете, оставалось за Путиным. Путин собрал свой ближний круг. Причем собрал его не в Кремле и не на территории объекта номер 53, Ново-Огарева, а во владениях своего друга и однокурсника Ильгама Рагимова в гостинице «Украина», которая сейчас называется «Рэдисон». Путин, осознавая все текущие риски, разыграл очень интересную комбинацию, при которой и волки сыты, и овцы целы. Игорь Краснов переходит в Верховный суд, а генеральным прокурором назначают Александра Гуцана, человека очень близкого к центральному аппарату ФСБ. Осенью этого года стало очевидно, что никакой новой Ялты не будет, и московские гостиные начали готовиться к новому формату кадровой ротации в ее хард-версии. При этом они прекрасно понимали, что во главу угла уже будут поставлены не интересы отдельных индивидов и не отдельных кремлевских башен. А прежде всего ситуация на внешнеполитическом треке и, как следствие, ситуация на фронте. Основная борьба будет вестись за должность премьер-министра. На сегодняшний день на должность премьер-министра рассматриваются сын Ковальчука, Борис Ковальчук, председатель счетной палаты, Мантуров, Орешкин и, безусловно, темные лошадки. Текущий расклад на сегодняшний день выглядит следующим образом. Центральный аппарат ФСБ и однокурсники традиционно делают вид, что в этой схватке они не участвуют, находятся над схваткой. Чего совершенно нельзя сказать о других башнях, в частности о башне Ковальчука и башне Чемизова. На сегодняшний день эти две башни имеют практически равные шансы, за исключением лишь одного, что Ковальчук является личным душеприказчиком семьи Путина, включая кружок Катерины Тихоновой. А Чемизов, в свою очередь, опирается на некоторых однокурсников Путина и на некоторых людей из центрального аппарата ФСБ. Другие группы, например, группа Володина, в которую входят Мединский и Орешкин, группа Володина поддерживает тактический союз с Чемизовым, но при этом они играют совершенно самостоятельно. Считается, что в новой кадровой структуре Мединский займет либо должность министра иностранных дел, либо займет кресло Кириенко. Кириенко, в свою очередь, переходит на должность первого вице-премьера. Теперь по персонажам отдельно. Патрушев. Позиции этой группы очень сильно ослабли. Белоусов. Считается, что Белоусов прекрасно понимает всю тяжесть должности министра обороны, и поэтому Белоусов не прочь вернуться назад в правительство. Шойгу. Вероятный уход. Бортников. Вероятный уход. Лавров. Вероятный уход. Хуснуллин. Вероятный уход. Безусловно, этот список можно еще продолжать. И у вас, конечно, возникает совершенно резонный вопрос. Учитывая, что Путин дважды переносил сроки кадровой ротации, когда же примерно она произойдет? Сын генерал-майора ПГУ КГБ СССР, пресс-секретарь Путина Песков, который предпочитает, чтобы при произношении его фамилии ударение ставили на первый слог, обычно заявляет: Кремль никогда не анонсирует возможные кадровые изменения. Ну и замечательно, пусть Кремль их и не анонсирует. Мы с вами получим информацию из дворца, из Константиновского дворца. Дело в том, что 29 ноября, вот в эту субботу, прошедшую субботу, Путин собирал в Константиновском дворце на ежегодную встречу всех своих однокурсников. И когда был задан Путину вопрос, когда же произойдет эта кадровая ротация, Путин сказал, скорее всего, весной. Почему весной? Лично я думаю, что таким образом Путин хочет сбить накопившийся негатив перед выборами в Государственную Думу. Таким образом, кадровая ротация нужна Путину прежде всего, чтобы перезапустить систему и одновременно ее сохранить. Псевдоэлите также нужно сохранить эту систему. И коль Путин 2 года назад категорически отказался от преемника, то московская псевдоэлита, московские гостиные хотят конкретики и определенности в отношении фигуры премьер-министра. Потому что вы прекрасно понимаете, в случае чего, согласно Конституции, премьер-министр будет его президентом. Псевдоэлиту в российском королевстве кривых зеркал беспокоит только одно – стареющий Путин. И это им стало очевидно осенью 2024 года, когда лечащие врачи запретили Путину любимое им спортивное занятие, то есть физическую активность, плюс запретили любимые Путиным инъекции красоты. Время и болезнь, безусловно, берут свое. И сегодня российские псевдоэлиты прекрасно понимают, что Путин – это уже не тот супермен, который летал со стерхами, который нырял в пучину морскую, доставал оттуда амфоры, который фотографировался в тайге с голым торсом. Это пожилой и уставший человек. А главный маркер лояльности элит – это банальная корыта. Как говорят оптимисты московских гостиных, сейчас корыта наполовину полная. А пессимисты, соответственно, им отвечают – корыта наполовину пустое. Так вот, как на дне корыта окажутся крошечки, вот тогда псевдоэлита и задаст резонный вопрос, а действительно это ли нужно нам? Марк?
Так, не безинтересно. 11,5 тысяч зрителей. К нам присоединилось и около больше 3,5 тысяч поставили лайки. Просьба огромная прямо сейчас, если есть возможность. У нас эфир всего лишь идет 21,5 минуту. Ссылки разместить в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, дать возможность и другим зрителям присоединиться, если вдруг они не знают, что у нас именно этот эфир идет. У нас еще масса интересных вещей, по-видимому, будет. И поставить лайк, обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф. Ну что ж, тогда, я думаю, уместно будет от доморощенных, так сказать, называемой элиты российской, перейти к элите мировой. Все это происходит сейчас, Андрей, на фоне идущих переговоров с Трампом и бесконечной дискуссии относительно, что есть Трамп, who is Trump. Да, Трамп – это агент Краснов или Трамп – это, скажем так, продукт московских тех же салонов, но их компроматов, имеющихся в отношении него. Да? И однозначно ответа все еще нет. Никто не дает этого однозначного ответа. Может быть, этого однозначного ответа и нет. Но что говорят в московских салонах относительно Дони? Что с Дони? Давай его обсудим.
Помнишь, была в 70-х годах прошлого века певица Джилла, которая... Да. Пела такую песенку «Джонни, оу, oh yeah». А вот мы теперь должны говорить «Донни, оу, oh yeah».
Да, но, да, Донни.
Да, собственно, давайте разберем, что же такое это есть. Большой оранжевый дирижабль. Большой оранжевый дирижабль – это политик-эксцентрик. Это ненасытный бизнесмен. И это человек-парадокс, который, блефуя, продает свои эмоции. Но эмоция Трампа дуалистична. С одной стороны, эта эмоция придает Трампу силу и становится инструментом власти. А с другой стороны, эмоция ослабевает Трампа, делая его заложником. Поэтому этот непонятный большинству наблюдателей парадокс и порождает различные домыслы и суждения, и спекуляции, конечно, в отношении Трампа. Ты знаешь, Марк, я скептически отношусь к расхожему суждению, что Трамп – это агент Краснов, агент Джонсон или агент Иванов. И прежде всего, ты ведь как юрист прекрасно понимаешь, нет доказательств. Нет. Давайте вспомним. Первое серьезное расследование с целью выяснения возможной причастности Трампа к работе на Кремль было проведено в период его первой избирательной кампании в 2016 году. И американское разведсообщество и американские разведслужбы, которые, безусловно, не чета нынешним, задействовали все свои рычаги и возможности для того, чтобы получить хотя бы небольшую талику, но доказательств. И обрати внимание, ничего. Затем было расследование спецпрокурора Мюллера. Ну и, наконец, избирательная кампания, сложнейшая избирательная кампания 2024 года, когда демократы были у власти, Байден был президентом. И снова ничего. Понимаете, если бы Москва действительно имела какие-нибудь компрометирующие Трампа документы, в частности документы его вербовки, и представьте, российская псевдоэлита узнала, что дядю Сэма интересуют именно эти документы, и к тому же дядя Сэм за ценой, как говорится, не постоит. Представители российской псевдоэлиты наперегонки, дружно, обгоняя друг друга, рванули бы к дядю Сэму и на блюдечке с голубой каемочкой преподнесли бы дяде Сэму все, что было в Москве, а в качестве комплимента компромат и на других американских политиков. Потому что за деньги – да, и никаких моральных терзаний. И вот этот вот принцип работает в России в течение последних 30 лет. Всего лишь три небольших примера. Совет безопасности России, времен, как ты помнишь, Марк, Ивана Рыбкина и Бориса Березовского. Через час после того, как завершалось очередное заседание Совбеза, через час американская сторона в деталях и подробностях знала, о чем говорили русские. Второй пример, ну уже избитый, Олег Смоленков, агент CIA. 15 лет он работал под началом Юрия Ушакова. Начинал свою работу в российском посольстве в Вашингтоне, а затем работал в АП. Ну и, наконец, последний случай. В июле этого года со своей должности был уволен замминистра иностранных дел России Богданов. В то время как его помощник Кравченко находился под следствием за разглашение и передачу тайн за границу. Понимаете, в России коррупция – это ключ к любым секретам. Слушайте, ну о чем говорить? Сам Путин, как бы это ни парадоксально, будете смеяться, страдает от этой коррупции. Его любимую летнюю резиденцию Бочаров-Ручей в декабре 24 года снесли, подчистую снесли, при том, что капитальная реконструкция происходила в 13 году, буквально перед Олимпиадой. Но, естественно, сработала русский распил и откат. В связи с этим реконструкция была проведена со множественными нарушениями, в результате чего всю резиденцию поразила вредоносная для здоровья грибковая плесень. Только представьте, возвращаемся к большому оранжевому дирижаблю. Казалось бы, безобидный вояж Дони в Москву в ноябре 2013 года превратили в какую-то адскую феерию. Здесь тебе и оргии с множеством блудниц-затейниц. И даже якобы тайная встреча с Путиным, правда, без блудниц. В реальности было следующее. Трамп прилетел в Москву 8 ноября 2013 года и сразу из аэропорта отправился на ужин, который был организован Германом Грефом и на который присутствовали самые такие серьезные российские бизнесмены. Затем Трамп поехал на день рождения к Каразу Агаларову, у которого день рождения был то 8 ноября. Арас Агаларов, зная, что ничто Трампу человеческое не чуждо, и Трамп любит красивых женщин. Арас Агаларов познакомил Трампа с очаровательной русской девушкой, русской красавицей, уроженкой города Воронежа Юлией Алферовой. Костя, пленочку, пожалуйста.
О, какая секси, с бретелькой.
Вот, Марк, вот это и плохо. Я предвижу сейчас улыбки на твоих устах, на устах наших уважаемых зрителей и слушателей. Но вы знаете, что скажу вам я? Я, будучи неисправимым романтиком, верю в великую красоту. Я свято верю, что русская девушка – это образчик нравственности и чистоты, которая не позволит себе ничего лишнего. Но вопрос, чем же покорила эта красивая девушка Трампа? Вы знаете, я опять-таки, будучи убежденным романтиком, считаю, что эта прекрасная, красивая русская девушка декламировала Трампу сонеты великого испанца Лопе де Вега. А потом она описывала Трампу всю глубину чувств, которые нахлынули на нее после просмотра картины другого великого испанца Диего Веласкеса «Менины». Но, уважаемые друзья, я вам одно могу сказать. Я-то романтик, но факт остается фактом. Карьера этой очаровательной девушки после знакомства с Трампом начала расти как на дрожжах. Девушка стала советником министра экономического развития России в то время Максима Орешкина. А сейчас эта очаровательная девушка успешный бизнес-вумен. А все почему, друзья мои? Потому что Россия – это страна возможностей. Мечты сбываются не только в Газпроме, а и в других структурах. Таким образом, Трамп провел в России всего лишь одну ночь. Трамп переночевал в отеле Ритц-Карлтон, в том номере, где до него останавливался Барак Обама. На следующий день Трампу была организована экскурсия по Москве, затем был конкурс «Мисс Вселенная» и закрытая вечеринка с участием сливок российской богемы. И после этого Трамп, не заезжая в отель, поехал в аэропорт и улетел. И обещал вернуться, но не вернулся, а вернулся Такер Карлсон. Относительно выдуманной встречи с Путиным. Вот представьте, 13-й год, нет войны, нет Крыма. Путин тогда находился действительно в зените своей славы. Одна часть мира была у него в кармане, а другая часть мира была у его ног. Путин общался с лучшими из лучших. А кто такой Трамп образца 13-го года?
Это уже задумывающийся о президентстве в 16-м
году. Но пока еще это один из множества американских миллиардеров. И все. В 13-м году встреча с Трампа и Путина была невозможна. Прежде всего, потому что это был тогда не уровень Путина. И вот, друзья мои, как говорит старик Фрейд, иногда банан – это просто банан. Но у Трампа, как и у любого человека, есть ахиллесова пята. И прежде всего, как у одного из героев фильма «Невероятная жестокость», у Трампа, как вы понимаете, весьма шаловливый пи-пи. И вот это вот ахиллесова пята, это есть архив Эпштейна. И все, что связано с упоминанием этого архива, у Трампа вызывает бурю негодования. Казалось бы, будничное событие, увольнение британского посла Мандельсона в начале осени, этого года вызвала у Дони великую бурю эмоций. Как Лондон уволил Мандельсона? Ведь Мандельсон как Рафик, он не виновник. А Мандельсон, на минуточку, очень близко дружил с Эпштейном.
Он был министром в британском правительстве в свое время, торговлю, по-моему,
Мандельсон. Да, да, потом он был...
Дружил с Дерипаской, между прочим. Мандельсон с Дерипаской дружил.
Ну, наверное. Ну, этого я не знаю. Да, при этом Трамп не боится публикации той части файлов, которая сегодня находится в Министерстве юстиции Соединенных Штатов. Потому что, как говорят инсайдеры из Вашингтона, генпрокурор Пэм Бонди со своей командой зачистили все то, что могло бросить малейшую тень на Трампа. Трамп боится того, чего нет в Министерстве юстиции, и то, что находится в частных руках. Доподлинно известно, Эпштейн никогда не продавал свой архив целиком. Эпштейн предлагал лишь продать части своего архива. В частности, он предлагал продать часть архива, связанного с Трампом, бывшего, ну, в то время премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Он также предлагал продать эту часть архивов касаемо Трампа Нетаньяху, королю Саудовской Аравии и Путину. Так вот, все, что связано с предложением Москве, всегда имеет прелюбопытнейшие подробности. В конце января, начале февраля 2017 года, после инаугурации Трампа, Эпштейн встречался в Нью-Йорке с постоянным представителем России при ООН Виталием Чуркиным. Да. И предложил Чуркину купить часть архива, касаемо Трампа. И вроде бы они согласились. Ну, не вроде бы, потому что ну, вряд ли Москва бы отказалась от такого подарка. А теперь представьте, буквально через две недели после встречи с Эпштейном Чуркин загадочным образом умирает в Нью-Йорке. Причем даже патологоанатом после вскрытия не смог полностью сказать, какова была причина его смерти. Но потом Трамп, Эпштейн выходил еще раз на Москву, и, как говорят, эта сделка удалась. А спустя два года, в августе 2019 года, еще в период первой каденции Трампа, Эпштейн взял да повесился в своей камере. Друзья мои, это говорит лишь об одном. Дони далеко не так прост, как считается. Дони – это еще тот чертик табакерки, в которой лежит очень много секретов. И впереди нас еще с вами ожидает очень много открытий чудных из личной жизни Трампа. Но, чтобы не заблудиться в этой чаще, которая состоит и лжи, и правды, используйте проверенный и надежный метод, принцип под названием бритва Оккама. Марк?
Да, ты вылил нам. Просто он не Трамп, а целый Трамп. Он тут, как его только называют. Ну, в общем, нас уже смотрят 15 500, и 5 500 поставили свои лайки. Обязательно подпишитесь на наш канал. Мы почти 40 минут в эфире. Ну, хорошо, хорошо. Мы, конечно, бы, конечно, вызвали бы дух Чуркина вместе с Эпштейном. Может, они нам что-то рассказали, но обязательно оставим это на следующий раз. А вот насчет духов, которые из могилы, значит, продолжают чего-то там такое вещать. Меня закидывают, на тебя закидывают по поводу Жириновского, его предсказаний. По мне так это все вообще какая-то аттракцион. Но что насчет него, так сказать? Давай поговорим о прогнозах Жириновского, о степени их сбываемости и зачем все это нужно. Насколько здесь органического, естественно, а что здесь выдуманного? Давай поговорим о нем.
Давай. Вот да. Давайте вначале разберемся. феномен Жириновского или все-таки это не феномен? А учитывая, как ты правильно сказал, что очень многие прогнозы Жириновского сбылись, мнения людей разделились.
Так.
Одни считают, что Жириновский гений, а другие наоборот, что это профанация и манипуляция. Но это всего лишь человеческие суждения, которые, как правило, не всегда являются верными. Вот поэтому мы с вами сейчас и постараемся понять природу прогнозов сына юриста. Что же это такое? Я, наверное, очень многих удивлю, включая тебя, Марк.
Давай.
В 1993 году в России было открыто отделение ордена мартинистов, который так правильно называется Орден Неведомых Высших, чья штаб-квартира находится в Л.А. в Брентвуде. Жириновский был одним из тех, кто стоял у истоков создания российского отделения и входил в высший совет российского отделения, вплоть до закрытия отделения в России в 2009 году. Так вот, создателем концепции мартинизма был Мартинес де Паскуалес, который жил в 18 веке. Де Паскуалес создал очень благодатную почву, из которой произросли различные ветви мартинизма. Считается, что мартинизм – это некий вид мистического христианства, что является полнейшей чушью. Да, конечно, если посмотреть на надстройку, то да, какие-то облески мистического христианства там есть. Но базис он совершенно не тот, базис он скрыт. Так вот, после смерти де Паскуалеса его концепция стала терять былую популярность. Второму своему рождению мартинизм обязан Жерару Анкоссу, великому чернокнижнику, который многим известен как Папюс. Папюс во многом изменил доктрину мартинизма. Он обогатил ее и прежде всего наследием великих жрецов Мемфиса, а также практическим опытом других, в частности, Элифаса Леви, теории Сен-Мартена и, естественно, опытом своего близкого друга и единомышленника Низье Филиппа, которого в России звали как месье Филипп. Низье Филипп, человек, прекрасно знавший медицину своего времени, и в частности, в той ее части, которая сейчас называется токсикология. Так. Низье Филипп все свои ритуалы проводил исключительно с использованием природных алкалоидов. Но самое главное, месье Филиппу, как говорят, удалось восстановить в результате долгих экспериментов утраченную в средние века формулу великого эликсира истины, или как его называли жрецы Мемфиса, эликсира утренней звезды. Но проблема этого эликсира заключается в следующем. Человек, который его употребит, действительно узнает истину, но человек умрет на 70-й день, плюс-минус. И поэтому со времен жрецов Мемфиса считалось, что употребивший смельчак этот эликсир подобен богам, потому что он узнает тайну бытия. В течение 19-20 века эликсир для получения высших знаний употребляли всего 5 раз. Первый раз во Франции в конце 19 века и 4 раза в 20 веке. В 20 веке его первый употребил сам месье Филипп в 1905 году, затем в 1931, 1946 и, наконец, в последний раз в 1989 году. Так вот, уважаемые дамы и господа, прогнозы Жириновского, они не самостоятельны. Жириновский лишь озвучивал прогнозы мартинистов, в частности, предсказания 1989 года. К ним мы еще вернемся. Это действительно очень захватывающе и очень интересно. Так вот, небольшой экскурс в историю. В царской России мартинизм Папюса и Филиппа был настолько популярен, что царь Николай II, который, говорят, святой и великомученик, попросил своих придворных организовать ему встречу с Папюсом и Филиппом. А как вы знаете, мистика и псевдомистика во времена Николая II при его дворе шли рука об руку. И это был прекрасный микс, в котором уживалось все. Прежде всего, молебны, акафисты, крестные ходы, черная магия, легендарное столоверчение и спиритизм. И вот в 1901 году во Франции Николай II встретился с Филиппом, а через несколько месяцев по приглашению царя Филипп прибыл в Россию. Филипп провел для царской семьи очень большой ритуал, а потом предсказал несколько важных событий для царской семьи, в частности, Первую и Вторую русскую революцию, отречение Николая II от престола и его смерть, и, наконец, рождение наследника Алексея. В том же 1901 году в Россию по приглашению царя приехал и сам Папюс. Папюс в России был 3 раза, но самыми плодотворными вояжами считается 1901 год и 1905 год. Это время, когда Папюс очень долго, много времени проводил с царской семьей и жил в царском селе. И именно Папюс посвятил Николая II в орден мартинистов. В августе 1905 года умирает месье Филипп. И смерть месье Филиппа открыла окно возможностей другим, в частности, русским придворным, которые, видя, какое великое влияние оказывали на государя два иностранца, Филипп и Папюс, они посчитали, что это совершенно несправедливо. И подобный инструмент влияния и манипуляций должен находиться у них в руках. Но с одним маленьким «но». Этот инструмент должен быть полностью подконтрольным им. И таким инструментом стала восходящая звезда петербургского небосклона Григорий Распутин Новых. В конце августа 1905 года царице Александре Федоровне передали поддельное письмо, написанное почерком, очень похожим на почерк месье Филиппа, в котором он сообщил царице, что когда она получит это письмо, его уже не будет в живых. И он также предостерегал его, чтобы она не печалилась и не горевала, потому что навстречу ей идет новый друг, новый сильный друг, который будет ей и царю помогать. И в этом письме указано, что этот друг родом из Сибири, и его имя Григорий Распутин. Это из дневника князя Феликса Юсупова. В 1906 году Папюс III последний раз приехал в Россию, но группа царских придворных, в руках которых был уже новый инструмент под именем Григорий Распутин, прямо и открыто заявили, что с этого момента Папюс становится нежелательным гостем в России, и больше ему здесь не рады. И если он посчитает нужным приехать в Россию еще хоть раз, то этот визит для Папюса станет последним. Однако, несмотря на все козни и препятствия, которые чинили вельможи, царь все-таки очень захотел встретиться с Папюсом, и встреча произошла. И как вспоминает князь Юсупов, встреча была краткой, и царь не получил, как обычно он получал от встречи с Папюсом, какую-то радость и облегчение. По возвращению во Францию Папюсу задали вопрос, почему же он не сказал царю, что группа придворных дала царице поддельное письмо. Почему же он не разоблачил эту группу людей? На что Папюс ответил: у царя было несколько путей, и русский царь выбрал тот путь, который ему показался хорошим. Но это худший из путей. Если он выбрал этот путь, значит, так тому и быть. Князь Юсупов также вспоминал: область знаний Папюса была непонятна государю и в какой-то мере тревожила душу государя, если не сказать пугала. А вот необразованный хам, то есть Распутин, сам боялся государя, и государю это льстило. Теперь давайте вернемся к прогнозу мартинистов, то есть к тем прогнозам, которые озвучивал Жириновский. Но здесь нужно понимать, что Жириновский не был бы сыном юриста, если бы он все бы озвучивал просто так. Жириновский эти прогнозы монетизировал. Он озвучивал лишь те прогнозы, на которые не накладывали вето в русском АП. А те прогнозы, которые считались опасными, Жириновский не озвучивал. Правда, он озвучивал их в узком кругу. Итак, мы начинаем. Прогнозы мартинистов и прежде всего касаются Соединенных Штатов Америки. Потеря авторитета и влияние Соединенных Штатов в Северном полушарии. Речь идет, естественно, о Европе. И переход Соединенных Штатов к политике изоляционизма. Возвращение к принципам доктрины Монро, где западное полушарие не должно становиться объектом экспансии со стороны Европы, и, соответственно, Европа остается там, где есть, а США не вмешиваются во внутренние дела европейских стран. Мой комментарий. Сегодня мы прекрасно видим, что гегемония Соединенных Штатов Америки начинает свое движение по всему западному полушарию. И первая цель – Венесуэла. Венесуэла, как вы прекрасно знаете, обладает крупнейшими в мире разведанными запасами нефти. Кремль, зная это, решает использовать козырь – Венесуэла в обмен на Украину. Россия имеет доли во всех крупнейших месторождениях Венесуэлы. Плюс Россия сотрудничает с Венесуэлой в военной сфере. Плюс в конце октября этого года Путин подписал закон о ратификации соглашения о стратегическом партнерстве с Венесуэлой. Путин начинает увеличивать ставки. Россия перебрасывает из Африки в Венесуэлу часть африканского корпуса, который ранее назывался ЧВК «Вагнер». Также в Венесуэлу полетели специалисты и инструкторы, которые специализируются по ведению партизанской войны. И практически день в день, когда атомный авианосец «Форд» начал свое движение в сторону Карибского моря, в Соединенные Штаты прилетел Кирилл Дмитриев. Многие эксперты говорили: ой, какой это нехороший визит Дмитриева, это его провал, что он там привез, какие-то шоколадные конфеты с цитатами Путина. Но в реальности Дмитриев привез концепцию того плана, который мы теперь знаем как 28 пунктов. Эту концепцию Стив Витков, которого называют в Москве Витек, со своим аппаратом доработали до тех 28 пунктов. И Витков сообщил Трампу, что вот у нас есть такое предложение. Потому что если мы не примем это предложение, то мы можем войти в какой-то клинч, в какую-то эскалацию с русскими Венесуэлой. Ну, дальнейшее развитие событий вы прекрасно знаете. Утечки, разговора того же Ушакова и Виткова, WhatsApp и прочее, прочее. Далее, прогноз мартинистов. Начало формирования нового мирового порядка в конце третьего десятилетия 21 века. В ноябре этого года канцлер Германии Мерц в середине ноября сказал: старый мировой порядок, который просуществовал 80 лет, разрушен. Его больше нет. Следующий прогноз мартинистов – распад НАТО и формирование нового военного блока по аналогии НАТО в Северном полушарии с участием Великобритании, европейских и скандинавских стран. Переустройство ЕС – качественно новую модель. Та модель ЕС, которая сложилась ко второму десятилетию 21 года, является недееспособной, потому что это тестовый пилотный проект. Новый союз будет возглавлять Великобритания. Великобритания восстановит свое утраченное влияние на Ближнем Востоке. Вспомните 1968 год. Премьер-министр Великобритании Вилсон объявил о прекращении военных обязательств Великобритании к востоку от Суэцкого канала. Также Великобритания возвращает свое влияние на Южном Кавказе и в Центральной Азии. На первом этапе будет использован потенциал жесткой силы кузена Соединенных Штатов. Что сейчас и происходит. Зангезурский коридор, который назвали маршрут мира. Трампа, война Тайваня с Китаем и разрушение, окончательное разрушение Китая. Россия, переходим к самому главному. Россия, проводя курс на восстановление империи и осуществляя оккупационную политику в отношении Украины и Эстонии, внимание, Эстонии, повторит в конце третьего десятилетия 21 века судьбу Западной Римской империи 5 века. Теперь мой комментарий. Эстония. Это крайне интересно. Смотрите. Во-первых, у России был готов план нападения на Эстонию еще в далеком 2007 году, когда в центре Эстонии, в Таллине, перенесли памятник бронзового солдата. Тогда Москва спровоцировала массовые протесты и акции неповиновения. Далее. Телефонный разговор. Но этим планом, как вы понимаете, не суждено было случиться. Потому что телефонный разговор в тот момент президента США Джорджа Буша-младшего с Путиным изменил коренным образом планы Кремля. Во-вторых. Сейчас Соединенные Штаты значительно сокращают свое военное присутствие на восточном фланге НАТО и сворачивают программы военной поддержки южным и северным странам Европы. Северные страны – это страны Балтии, это опять та же Эстония. Таким образом открывается дорога Кремля. И в-третьих, сухопутная граница России и Эстонии имеет мистическую цифру 333 километра. С Эстонией граничит Псковская и Ленинградская область. Например, смотрите, население Нарвы на сегодняшний день в районе 53 тысяч человек, из которых 87% русские. Соответственно, Россия может повторить так называемый крымский сценарий. Но это совершенно не значит, что она пойдет куда-то далеко. Она пойдет ровно столько, сколько сможет пройти. Плюс, посмотрите, войной не тронут ни Балтийский, ни Северный флот, который можно легко задействовать. И, наконец, пресловутая пятая статья устава НАТО однозначно не будет использована вовремя. Теперь переходим к Путину. Путин в прогнозе мартинистов, фамилия Путина указана как фамилия Путов. Я не знаю, почему это так, но Путов будет убит в результате заговора в третьем десятилетии 21 века. Третье десятилетие – это период с наступающего 26 года по 31 декабря 29 года. Если мы заговорили об этом, то мое мнение, хотя я и сказал, морок не имеет аналогов в прошлом. Возможно, это повторится история с Павлом I, март 1801 года, шарфик и табакерка, как говорит Белковский, или же судьба Александра II, тоже март 1881 года. Сценарий с Николаем II, скорее всего, и это однозначно не пройдет, потому что живой царь им не нужен. Так что же станет триггером? А вот триггером, на мой взгляд, станет бедственное положение российской экономики и как следствие отразится на фронте. Соответственно, наиболее вероятным сценарием становится ноябрь 1918 года, ноябрь в Германии, который вошел в историю как Кильское восстание матросов. А вот для России, на мой взгляд, это повторение марша Пригожина, потому что дорожка уже проложена. Теперь еще немного. Будущее России. В ноябре этого года начальник управления русского АП Харичев для журнала «Государство» написал статью, в которой он указывает, что одним из вызовов, который стоит перед лицом современной России, является гражданская война. Но Харичев не дурак. И Харичев, если бы знал, что есть подлинный вызов, как гражданская война, он в своей статье этого бы не указал. Но и в конце концов, Харичев и компания, они ведь прекрасно знают, что для гражданской войны нужны граждане. А российский человек никогда не боролся за свои гражданские права и свободы. И, наконец, второе. Для гражданской войны нужна идеология. Для гражданской войны нужна политика. Для гражданской войны нужен парламент и нужны политики, оппозиционные политики. В современной России нет оппозиционных политиков. Есть либо диссиденты, либо разрозненные диссидентские группы. Даже Государственная Дума, 4-я Государственная Дума, во времена Николая II была более половины оппозиционно настроенная к царскому правительству. Сегодня в России одна часть общества покорно молчит, а другая часть общества, как в романе Германа Гессе «Игра в бисер», ушла во внутреннюю эмиграцию. И тех, и других объединяет замечательная цитата братьев Стругацких: «Привычка терпеть и приспосабливаться превращает людей в бессловесный скот». Но еще есть очень важный критерий, которому мало кто уделяет внимание. Этот критерий называется «человеческий страх». Человеческий страх, который одновременно может и поработить человека, и одновременно сделать его свободным. Вспомните, был замечательный черно-белый фильм великого Ингмара Бергмана. Фильм под названием «Стыд». Главный герой Ян, музыкант, который в обычной жизни даже муху не мог убить, оказавшись в условиях войны, под давлением страха и ужаса становится мужественным. И Ян начинает убивать. А русского человека на протяжении очень и очень долгого времени методично и планомерно готовили к этому, воспитывая и воспевая культ насилия и культ смерти. Не понимая, я вот, кстати, до сих пор не могу понять, почему они не поняли, ведь насколько это опасно, и ведь опасно прежде всего для них, для архитекторов этой модели, потому что это бумеранг, а бумеранг запущенный всегда возвращается. Поэтому гражданская война – это не про Россию. В России все будет происходить по сценарию Томаса Гоббса. Война всех против всех. Будущее России – это республика Гаити и ее столица Порт-о-Пренс. Если раньше столицу Порт-о-Пренс терроризировали Тантон Макуты, о которых мы когда-то говорили, то есть Тантон Макуты – это эскадроны смерти бывшего диктатора Дювалье, то сегодня власть Порт-о-Пренс принадлежит разрозненным, множественным, но хорошо вооруженным бандам. И все, и там больше нет ничего. Когда я говорю об этом представителям московских гостиных, они говорят: да нет, такого у нас быть не может. Все-таки у нас правовое государство. Марк, они вспоминают о правовом государстве, что у нас есть какие-то правовые основы. Но эти люди забывают об одном, что с разрушением права происходит разрушение и государства. Мы начали нашу программу с тяжелого, надвигающегося свинцового морока. Этим мороком и мы завершим нашу программу. Но вы, наверное, зададите резонный вопрос. А что же делать, когда придет и наступит этот морок? Помните, как было сказано замечательно у Ницше? Бог умер. Мы хотим, чтобы жил сверхчеловек. А что такое быть сверхчеловеком? Первая ступень к сверхчеловеку – это преодоление. Преодоление самого главного врага – самого себя. И вот когда наступят эти какие-то трудные, роковые часы и минуты, не надейтесь ни на чью помощь. Держитесь только за себя.
Ну что ж, дорогие друзья, сегодняшний эфир четверга подходит к концу. 19 почти тысяч зрителей нас смотрят, и 7,5 почти зрителей поставили лайк этому эфиру. Огромная просьба ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Поставьте тоже лайк, мы попадем в рекомендованные, нас можно смогут увидеть как можно большее число зрителей. Ну и, конечно, подпишитесь на канал Фейгин Лайф. Еще одно объявление. Как обычно, как всегда напоминаю, все, кто нас не может смотреть из России, могут воспользоваться возможностью приобрести Фейгин VPN. Очень важный инструмент для преодоления блокировок социальных сетей, мессенджеров, которые, значит, заблокированы, которые не работают в России, поэтому Фейгин VPN – это выход из этой ситуации. Покупайте годичную подписку, ссылка на Telegram-бот, Фейгин VPN-бот есть в нашем чате, либо на сайт feiginlife.net, на который вы тоже можете зайти, он в описании к этому видео есть, и воспользоваться возможностью получить эту подписку с помощью карт, имеющих доступ к платежной системе Visa, MasterCard. Вот это хорошая вам в конце эфира рекомендация.
Марк, ну, что одно слово сказать буквально. Да. Я хочу официально заявить, уважаемые зрители и слушатели, что у меня никогда не было Telegram. У меня даже нет приложения Telegram. Я не веду канал в Telegram. Это кто-то ведет. У меня нет канала в Telegram. И во-вторых, я не имею также своего YouTube-канала. У меня есть только закрытый профиль в социальной сети Facebook. Спасибо большое.
Ну что ж, спасибо Андрею, скажем, так сказать, за этот эфир. Спасибо всем зрителям, которые были в течение часа 10 минут с нами. Увидимся теперь уже завтра. Приглашаю всех на эфир завтра на канал Фейгин Лайф. Спасибо, Андрей.
Спасибо, до свидания. Всего самого-самого хорошего. И с наступающим Новым годом.
Всем пока.